Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект «Какого Хиро» Макс Коршунов и Дмитрий Герчиков вновь на связи. Мы надеемся, что вы выпили по бокалу вина за второй день рождения Иисуса Иосифовича и теперь готовы с позитивным настроением воспринимать информацию о баскетболе NBA. Потому как мы сейчас обсуждаем самые интересные события за последние 7 дней. Ну и, разумеется, немножко троллим друг друга, провоцируем вас и пытаемся создать атмосферу позитива и радости перед плей-офф, который уже не за горами.
Сегодня, ребят, постараемся тоже обсудить возрождение одних команд, угасание других команд. Начнем потихонечку подводить какие-то промежуточные итоги, не сезона, но какие-то промежуточные итоги касательно определенных наград. Сегодня об этом тоже поговорим, поэтому, ребят, как я и говорю, всегда перед началом плей-офф это лучшее время, чтобы начать смотреть баскетбол, чтобы любить баскетбол, лучшую игру с мячом. Поэтому, если вдруг у вас есть друзья, которые только интересуются, можете поделиться с ними нашим замечательным творчеством, подкастами, либо какими-то постами. Я думаю, они подпишутся, оценят, ну или, по крайней мере, перешлют кому-нибудь поржать над нами. В целом, это тоже добавит нам охватов. Дим, давай подумаем, о чем сегодня поговорим.
Ну, а чего думать, у нас вон таблица перед глазами, и мы видим с вами, что на Западе идет просто безумное рубилово, и при этом на Западе выделяются команды, о которых прям необходимо говорить здесь сейчас, в частности, Даллас, который на момент записи 7 побед подряд набрал, ворвался в пятерку лидеров Западной конференции и остановил Хьюстон, который был на подъеме, который уже больше десятка побед одержал. Ну и плюс Сакраменто нас постоянно в комментариях к Ютубу просят обратить внимание на эту команду, тем более сейчас там серьезные проблемы. У коллектива из Калифорнии вслед за Уэртером вылетел Монк, ну и, соответственно, надо понимать, что сейчас будет с королями. Давай, наверное, с них и начнем.
Ой, ты решил с королями? Ну, окей, давай, да. На самом деле у Сакраменто есть позитивные моменты, правда. То есть их защита за последние два года никогда не была так хороша, как она в последние несколько недель. Ну, даже, наверное, месяц, давай так. У них за последних 10 играх защитный рейтинг 109,1 пропущенное очко на 100 владений. Это очень хороший рейтинг, он в топ-6 лиги. С атакующим, конечно, есть проблемы, но мы про это поговорим еще. Если глобально, то сезон Сакраменто, конечно, идет не по их сценарию. У них очень много проблем в ростере, у них очень много проблем с тем, что синдром второго сезона случился у Майка Брауна. У них есть проблемы с адаптацией их игры, есть проблемы с ресурсами. Ну, давай, наверное, степ-бай-степ пойдем по порядку. Начнем с, наверное, с насущных проблем. Малик Монк. Что значит потеря Малика Монка и Кевина Хертера для Сакраменто Кингс? Я полагаю, что, скорее всего, она значит то, что Сакраменто пролетает мимо плей-офф в этом сезоне. Потому что Малик Монк и тот вклад, который он оказывал в последние несколько, да и вообще весь сезон для команды, его очень тяжело как-то, знаешь, ну, оценить корректно, но, грубо говоря, Малик Монк это вот входил в топ-3 игроков Сакраменто в последнее время. Это был именно тот человек, который мог создавать нападение со скамейки, это был тот человек, который, на удивление, я никогда не думал, что скажу об этом про Малика Монка, но помогать в защите, потому что Сакраменто очень часто сейчас начали играть low man defense, и именно тот человек, который либо выходил на подстраховку, либо стыховал, прибегал с края стыховать, когда Сабонис в очередной раз теряет позицию под кольцом, это был Монк. Про количество чарджей, которые Малик Монк начал собирать в последнее время, я говорить не буду. На это выходила отдельная статья на Атлетике, где Атлетик, не помню, кто там был, по-моему, Сэм Эмик, спрашивал у лучших представителей по чарджам в лиге, как нужно это делать, и Малик Монк там был. Но на самом деле, то, сколько Малик Монк спас очков Сакраменто благодаря своим чарджам, в последнее время, мне кажется, оказывает очень-очень серьезный вклад для их обороны. Поэтому Малик Монк, к тому же Малик Монк еще и в нападении оставался одним из тех игроков, который мог исполнять идеи Майка Брауна. Ну, давайте вот немного здесь пробежимся. Идея динамичного баскетбола, построенного от хендов, оффскрина, она не может существовать без движения, без мяча. У Сакраменто не так много, на самом деле, этих людей, которые могут и понимают, как нужно двигаться между заслонами, как выходить на ударные позиции, как выходить на позицию с бросками. Это был Кевин Хертер в прошлом сезоне, который полностью проваливает этот сезон, если честно. Он проваливал его и до травмы. После травмы я не могу сказать, что это большая потеря, но очевидно, что Хертер... лучше, чтобы он был, давайте так. Это Малик Монк. Соответственно, он выбывает с травмой. Это отчасти Киган Мюррей, который проводит неоднозначный сезон. С одной стороны, он улучшается, он прогрессирует, но сейчас какого-то импакта весомого для команды я не могу сказать, что он вносит, который является именно геймченджером для всей организации. Была надежда на Криса Дуарте, что он сможет так тоже двигаться между заслонами, но нет. Кеон Эллис – это немного про защиту, это тоже не совсем подходит. Харрисон Барнс, но Харрисон Барнс – это вообще не тот баскетболист. В итоге оказывается то, что Майк Браун не может строить свой баскетбол сейчас. Саша Везенков тоже оказывается, что не совсем подходит под реалии. Сакраменто пришлось пересобирать полностью нападение. Им пришлось больше строить нападение через индивидуальное мастерство. Они вернули уже Дэвина Митчелла в ротацию на 15-20 минут. Тот хотя бы убегает в отрывы, тот хотя бы иногда генерирует нападение за счет скорости и разрывов линии обороны. Это хотя бы хоть что-то. Они пересобрали полностью концепцию того, как должен двигаться мяч в нападении, но сейчас они уже ограничены ресурсами. Тот же Кеон Эллис – это стоячий catch-and-shoot исполнитель. Он не может генерировать нападение от движения. Здесь возникает вопрос. Как играть Сабонису? Как играть Сабонису, когда твои игроки, которые окружают тебя, не создают достаточное количество спейсинга? Ну, как мы видим, пока что особо не получается, потому что статистически и Сабонис стал меньше ассистов давать в марте, у него там 7,8, в отличие от 10 в феврале, у него 7,8 был только один раз ниже, и это октябрь, где был только 3 игры. У Фокса тоже запад. Ему приходится больше ориентироваться на индивидуальное мастерство. В целом все не очень радужно. Но касательно защиты есть улучшения. Первое, как я и говорил, это прогресс Малика Монка. Второе, это возвращение в ротацию Дэвина Митчелла, который действительно в защите хорош. Третье, это Кеон Эллис, тоже которому выпадает больше минут, это защитный исполнитель. Четвертое, у них улучшилась действительно коммуникация в обороне, сейчас они активно играют в размен, меняются, ну если не все на всех, Сабонис они по-прежнему прячут, но достаточно хорошо они успевают, достаточно активно используют двойную опеку, в игре с Далласом это было заметно, и на самом деле двойная опека-то зачастую против Дончича работала, они успевали и Дончича закрыть, и восстанавливать позиции, но просто играть в таком темпе весь матч, вы понимаете, это очень, ну, тут затратная история, особенно для такой команды, как Сакраменто, которая играет в динамичном темпе. Хотя и темп, если честно, последние несколько недель им тоже пришлось убить, потому что больше они не генерируют такой хороший спейсинг. Вот как-то такой вот комплекс проблем окружает Сакраменто в последний месяц, наверное. А концептуально, если говорить об этом сезоне, появились вопросы к Майку Брауну. Мои вопросы состоят, например, в том, как Кевин Хертер из игроков, который, ну, идеально подходит под баскетбол Майка Брауна, превратился в баскетболиста, который абсолютно ничего не получается в этой системе. Хертер и в защите должен быть хорош, и в нападении он отлично понимал в прошлом сезоне, где и что ему нужно находиться. Он играл по 30 с лишним минут, 15 очков, больше 15 очков набирал в среднем за матч. Это действительно был баскетболист, который идеально проецировал баскетбол Майка Брауна на команду, на стиль игры. Почему это сломалось, мне тяжело объяснить. Правда. Я читал разборы аналитиков, которые говорят, что это связано в первую очередь с тем, что агрессия и... давайте так, отмотаем немного на шаг назад. По сути, Майк Браун показывает идеи, воплощает идеи Golden State, вот первого Golden State, когда династия только началась в Сакраменто, где каждый игрок угрожает проходом под кольцо, вследствие этого создается спейсинг, вследствие этого защитники соперника гораздо активнее защищаются и гораздо ближе находятся к оппонентам, то есть к игрокам Сакраменто, вследствие этого создается спейсинг, если совсем грубо говоря, без каких-либо ухищрений. Сакраменто в этом году гораздо реже стали ходить под кольцо, соответственно, их достаточно опекать лишь на дуге. Если мы посмотрим статистически, то у них большая просадка по доле бросков, которые сейчас из restricted area, из краски, из ближайших зон краски. Это первая причина. Вторая причина, это скорее гипотеза от аналитиков, которые я читал, не помню, где это было, на Атлетике или нет, о том, что на самом деле команды против Сакраменто стали защищаться совершенно по-другому, и серия против Golden State, где Сабонис показал свою некомпетентность, дала много пищи, не совсем некомпетентность, это некорректное, наверное, будет выражение, показал свои слабости в очередной раз, показали, как защищаться против этой команды. То, что на самом деле, если достаточно закрыть мозг их команды и не особо бегать за всеми этими перемещениями внутри краски. Спорная идея, но возможно. Сейчас, перед началом, точнее, перед межсезоньем, у Сакраменто будет большая проблема, точнее, большой вопрос. Как сделать более подходящий состав под Майка Брауна? И второй вопрос, а учитывая менеджмент Сакраменто, это может всегда возникать, не будет ли Кингс делать каких-то поспешных движений и увольнять Майка Брауна? Потому что сезон, ожидания были совершенно иные от команды в этом году. Они могут сделать сгоряча какое-то неправильное решение, особенно если не попадут в плей-офф. За Сакраменто немного страшновато, но хочется посмотреть, как Майк Браун будет разруливать в этой ситуации. Сейчас, резюмируя, они стали лучше в защите за счет введения новых игроков в ротацию, и они стали гораздо хуже в нападении, потому что играть в баскетбол с Кеоном Эллисом, который мне безумно, честно говоря, нравится, с Дэвином Митчелла, с обилием перемещений и движения, ну, очень трудно.
Ох, ты, конечно, тут прям все в кучу набросал. Как из этого теперь выгрести, довольно сложно мне представить, но давай попробуем. Начнем с Малика Монка. Понятное дело, что это был один из главных претендентов на звание лучшему шестому. Где-то сейчас, конечно, фыркнул один Пауэлл, представляющий Клиперс, но давайте все-таки примем это за данность. Просто потому, что Монк на момент, когда вылетал из-за травмы, лидировал в NBA по очкам 1110 баллов и по ассистам 370 передач, которые были совершены со скамейки. Чтобы вы понимали, плюс-минус какие-то похожие цифры удавалось сделать только Лу Уильямсу в сезоне 18-19. И вообще вот этот массив, который был у Малика Монка, плюс-минус не фиксировался вообще никогда вот с сезона 70-71 годов, когда впервые начали отслеживать подобного рода статистику. То есть вот он с Лу Уильямсом стоит уникально просто в... отдельно от всего пула NBA. Да и в целом, если мы с вами посмотрим, да, Малик Монк, смотрите, на момент, когда вылетает, 1110 очков у него на счету, все остальные 1570. Total assists, если мы говорим о тех, кто выходит со скамейки, у Монка 370, там дальше 324, все остальные. То есть, в принципе, это ваш игрок, который выходом со скамейки бустил прежде всего атаку за счет движения мяча и за счет способности угрожать кольцу с дальней дистанции. Да, вы мне справедливо напихаете, скажете, посмотри, там матчи были как раз перед тем, как Монк вылетал, когда там последняя игра с Далласом была, что у нас там еще было, там Филадельфия была, по-моему, и Орландо был. И у Монка там вообще ничегошеньки не летело, там что-то 5.29 или 5.30, что-то такое. Тем не менее, Сакраменто выигрывал. Давайте отметим с вами то, что, в принципе, его присутствие на площадке, его перемещение и его готовность работать с мячом, переключаясь с позиции 1 в позиции 2, создавало дополнительное напряжение для защиты соперника и заставляло двигаться людей на периметре. Вот Макс говорил о проблемах Сакраменто в построениях, да, и в защите, и в нападении, как раз подчеркивал то, как начинали играть против Сакраменто. Появление Монка – это, в принципе, был один из тех вариантов, который хоть немножко, но расшатывал этот более или менее понятный и приемлемый для защиты соперника рисунок. У Монка в этом сезоне был карьерный рекорд по очкам, он заходил на 15,4, карьерный рекорд по ассистам свыше 5, и линейка в процентной реализации 44-35-83. То есть вы понимаете, что стабильно этому парню можно отдавать мяч, стабильно на этого парня можно переключать акцент давления и стабильно от этого парня, соответственно, дальше ставить вторую, третью опцию в наступлении. То есть у вас при присутствии Фокса либо Сабониса на площадке появляется второй дисбалансирующий фактор любой защиты, любой компактной защиты, которая вынуждена, опять же, если у вас два дриблера, условно, Фокс и Монк, разрываться по разные стороны, и у вас должен быть очень четкий координатор внизу, в идеале центровой, который ловит переключение соперников, либо четвертые, пятые номера, которые готовы специально вниз страховать и подключаться к ликвидации угрозы от прохода, и мы к этому моменту особенно с вами вернемся, когда будем о Далласе современном говорить, либо же у вас при появлении Сабониса у вас один пасующий, угрожающий сверху, второй пасующий, угрожающий снизу, и вам надо распределять, да, акцент давления. Либо вы перегрызаете периметр и надеетесь на то, что мяч просто не дойдет в середину, но если он заходит внутрь, вы получаете сразу уязвимость, плюс у вас еще где-то лишний игрок на периметре, который либо же на крыле, который свободен и может играть коротко с большим, либо вы акцентируете давление вниз, вы играете сдваивание, либо вы играете активную страховку, и в таком случае у вас человек на периметре получает больше свободы. Если человек на периметре, как Монк, играет 1-2 и в этой роли комфортно ему уживаться, то команда получает преимущество, команда атакующая Брауна, да, и может это преимущество реализовывать. Давайте посмотрим, как это влияет на концовку. Если мы глянем с вами на лучшую по эффективности реализацию бросков с игры в концовке, когда вы уступаете небольшую разницу, либо когда у вас равенство в клатче, то по процентажу вот этих эффективных бросков топ у нас Леброн Джеймс, что вполне логично, 70,3%. Второй Стеф Карри, 69,2%. И это понятно, потому что Карри у нас без вариантов лучший клатчевый игрок нынешнего сезона. А третий игрок – это Малик Монк, у которого 67,5%. И это мы берем с вами только игроков, у которых 25 и более бросков в клатче. То есть вы понимаете, насколько его присутствие в концовке и насколько вот этот бифункционал, да, переключение 1-2, дает возможность Сакраменто выгребать позиционную атаку в модели, как раз о которой Макс сейчас говорил, о том, что плюс-минус к вам начинают приноравливаться. И это человек, который дисбалансирует вообще всю структуру защиты. Что мы можем сказать по Монку для того, чтобы закрыть эту тему и идти дальше? На самом деле травму, которую мы с вами видели в матче, да, с Далласом, это срок восстановления примерно 40-48 дней. Опять же, из того, что я нагуглил, спортивные врачи Америки, которые приводят сравнение, что-то похожее было у Дюрента, что-то похожее было у Марка Газоля, что-то похожее было у Шея Гилджиса Александра. То бишь, при глубоком заходе Сакраменто в плей-офф Малика Монка мы с вами увидим на площадке. Другое дело, что сейчас его функционал и функционал Уэртера надо передавать другим баскетболистам. Уэртер – это тоже важная тема, потому что при всех его ограниченностях, при всех его спадах, при всех его понятных движениях под спот-апшутинг, колоссального падения, вот как Макс прям расписывал, не произошло. Да, он потерял практически 30% боеспособности, 5 очков он не добирает в среднем по сравнению с тем, что делал Сакраменто в минувшем году. Но давайте посмотрим, в принципе, наступление Сакраменто упало по скорости, до падения Сакраменто упало по движению мяча на чужой половине, то есть это уже больше positional offense, нежели переходная или быстрая атака. На данную секунду они на 13-й позиции находится, в то время как в прошлом сезоне, вы помните, они прям, был отрезок, когда возглавляли, да, по скорости наступления рейтинг NBA. Но эта жертва была сделана умышленно в пользу защиты, потому что Майк Браун, несмотря на все вопросы и вот те моменты, которые Макс подсветил, ну, я не знаю, как вообще может кому-то стрельнуть в голову его сейчас увольнять, Браун пересобрал защиту. Друзья мои, в прошлом сезоне они они были 25-е в защитном рейтинге всей NBA. Сейчас они на 14-й позиции. То есть отыграть 11 позиций, исходя из того, что ваш ростер практически не пересобирался, не перетасовывался в плане распределения игрового времени, это очень-очень серьезный результат, это очень-очень полезный результат. Другой момент, что сейчас вот те травмы, которые происходят с вылетом Уэртера, с вылетом Монка, как раз-таки движение Майка Брауна в сторону защиты, это очень грамотный и, знаешь, такой ход на перспективу был, который, я думаю, Браун прекрасно осознавал, что адаптируется к Сакраменто, что падает эффективность бьющих, что перевод мяча в сторону периметра становится все более и более проблемным, потому что открытых позиций все меньше, и люди, которые вводятся в ротацию, они больше ориентированы на защиту. То есть смотри, сейчас Майк Браун даже сам на пресс-конференциях, да, рассказывает о том, что атакующий груз, окей, мы будем перераспределять, задействуя больше Харрисона Барнса, задействуя больше Кигана Мюррея. Но что мы будем делать? У нас есть Бизенков, у нас есть Лайлс, который возвращается в ротацию, и, возможно, мы будем этими людьми пытаться заменять Монка, но дальше он говорит очень четкие, очень интересные, очень любопытные вещи. Сейчас мы будем отталкиваться от доминирующих игроков, и сейчас мы будем больше смотреть на Киона Эллиса, на Дэвиона Митчелла и на нашу защитную структуру, которая должна компенсировать отсутствие Монка и Уэртера. Как мне кажется, ну, слушайте, Майк Браун чувак не глупый. Майк Браун был лучшим тренером NBA. Майк Браун прервал затяжную засуху Сакраменто по выходу в плей-офф. И он четко понимал, где уязвимости его команды. Мне кажется, сейчас вот движение в перестройку, оно не будет капитально болезненным для Сакраменто, оно будет очень естественным, потому что введение Киана Эллиса, мы его как-то уже даже обсуждали, оно сейчас себя оправдывает, потому что Эллис у нас, ну давайте перейдем к следующей теме, очень скилловой защитник. Это, может быть, очень оптимистично прозвучит, потому что, смотрите, у нас, когда трансляция Сакраменто, ему удается что-то в защите, все начинают говорить: о мой бог, very skilled defender, там, versatile и так далее. Ему удается что-то попасть в нападение: о, посмотрите, он может больше, чем 4 очка за вечер, у него есть потенциал в атаке. Но когда он засирается на одной из половин, все почему-то начинают подсвечивать какую-то перспективу на половине другой. Но что я могу сказать по Эллису? То, что он классно играет в Динай, то, что он здорово играет против получения соперников. Очень важный функционал Киона Эллиса, он мешает катам соперников, и он очень здорово играет против катов, и сейчас для Сакраменто, опять же, оставляя Дэвиона Митчелла на периметре, оставляя Эллиса внутри и используя его в том числе как помогающего, ну, даже не страхующего, а вот именно выходящего на помощь защитника. Это тот фланговый функционал, который может помочь облегчить жизнь тому же Сабонису. Посмотрите, что он делает на периметре, когда он проходит заслоны и как он пытается преследовать снайперов, которые вроде как должны, используя заслоны, получать пространство. Сам по себе Эллис у нас, если посмотреть, имеет неплохую реализацию за 40%, то есть после матч всех звезд, он в среднем берет там по 3 дальних попытки, да, держит вот эту реализацию на уровне 40%, но вся внутри складывающаяся структура 1, 2, 3 у Сакраменто и ротацию, которую сейчас Браун будет использовать, она как раз-таки больше defense-orientated. То, что нагрузка на Сабониса с Фоксом возрастет, это факт, и то, что сделает нападение Сакраменто более предсказуемым, вопросов нет. То, что это облегчит жизнь соперникам Сакраменто по нейтрализации и по выхолащиванию связки Фокс-Сабонис, это факт. Но то, что сейчас прям команда пойдет в пике, я в этом сомневаюсь. Потому что, опять же, каркас, который выстраивает Майк Браун, то, что удавалось сделать Сакраменто на протяжении вот этих последних, наверное, отрезков, это, ну, я могу сказать, что, наверное, какой-то плацдарм, да, не для роста, не для спасения, но, тем не менее, это какой-то база, которая позволяет вам ощущать себя не на какой-то почве землетрясения, да, которая сотрясает, а плюс-минус на какой-то земле, от которой вы можете дальше отталкиваться. Плюс-минус на каких-то базовых принципах, которые вы можете дальше развивать. У нас после All-Star'а Сакраменто на 13-й позиции находится в defensive rating всей NBA. Если мы с вами глянем атакующий рейтинг после All-Star'а, это 12-я позиция. То есть, в принципе, такой базовый баланс соблюден. И то, что сейчас Майк Браун будет пытаться вытаскивать вот этого кролика из шапки, да, мне кажется, это позволит Сакраменто сохранить, по крайней мере, вот этот базовый баланс для того, чтобы не ухнуть сразу там в глубины куда-то западной конференции. Ну и посмотрим с вами, тут еще многое зависит от преследователей. Вы видите, как ожил Лос-Анджелес, который Лейкерс, вы видели, как сейчас окрыляется Голден Стейт. Так что у Сакраменто все будет в его руках, потому что, посмотрите, там график-то довольно сложный, там довольно мощная команда впереди, там и Клиперс, там и Нью-Йорк, там и Бостон. Но опять же, будет Феникс, будет Блейзерс, будут возможности играть с Бруклином. То есть, в принципе, свои какие-то матчи на вот этом хвосте регулярного чемпионата, сколько тут остается у нас, 8 игр, у Сакраменто будет возможность цепляться. Главное, вот в параллельных таких ровных играх, да, вот особенно концовочка, когда там надо будет за Нью-Орлеан зацепиться, надо будет забрать все свое дома у Феникса и Портленда, ну, посмотреть, что там будет с Нью-Йорком. Все возможно. Я не вижу, знаешь, такого прям хроники пикирующего бомбардировщика, который у Сакраменто где-то там на горизонте рисуется.
Чувствую, лукавит Дмитрий, лукавит немножечко, конечно. Слушай, ну, в целом-то, я за Сакраменто только рад. Я, если они попадут в плей-офф спокойно, я люблю очень эту команду и Майка Брауна. Но вот некоторые тезисы меня не то что удивили, просто я хочу не то что подискутировать по них, но обсудить. Я в целом согласен, то что Майк Браун пересобрал защиту. Но я думаю, он пересобрал не потому, что он хотел, а потому что ему ничего не оставалось. Потому что Хеттер-то вначале был тоже плохо сезона, а там-то Сакраменто особо в защиту не бегали. А Хеттер со своих спотап-бросков, который основной его хлеб, минус 6% в этом сезоне. Это огромные цифры. И не сказать, что Кевин-то это проблема для защиты. Он же в целом скилловый защитник, достаточно скилловый для того, чтобы оставаться на площадке. Вот по Хеттеру я не соглашусь, по остальному-то полностью согласен, особенно очень хорошая и крутая мысль по поводу Кеона Эллиса, на самом деле это и Малик Монг тоже делает, по остановке катов и по попытке заметить кат и какой-то бэктор движения от соперника заранее и встать на пути этого движения, это в целом очень хорошая история. Вот, по Хеттеру у меня в основном вопрос, точно ли по этому Сакраменто стали защитной командой, а не потому, что Кевин в этом сезоне подразвалился?
Я думаю, Сакраменто стал плюс-минус защитной командой, потому что Браун увидел, что на старых дрожжах ты уже ничего не испечешь. И надо что-то делать, надо искать какой-то план Б. И, в принципе, если мы с вами посмотрим по тому, как этот план Б развивается, и по тому, что удается сделать время от времени Сакраменто, это выглядит очень неплохо, потому что они идут по принципу дефенсив-стопов. То есть они выходят на стык второй, третий, четвертей после большого перерыва, как команда, которая готова именно на этом отрезке сразу, ну, в решающей, да, в критичной третьей четверти, атаковать соперника и провоцировать ошибки. То есть они умудряются форсировать сейчас потери, они пытаются из них выжимать очки. Не всегда это получается, но то, что ты двузначное количество потерь форсируешь там у совершенно разноплановых команд типа Лейкерс и Милуоки, это показывает то, что сейчас ситуация немножко меняется у Сакраменто и меняется понимание, да, того, как надо расставлять акценты. Мы видим с вами, что, в принципе, выдаются игры, когда действительно, ну, слушай, выглядит команда весьма симпатично, Милуоки не выпустить из 100, да, понятно, что там с Нью-Йорком они напотелись и проиграли, но тоже из 100 не выпустили, пытаются людей держать на вот границе этих 100 очков, и тоже сложная с Орландо была победа, которая, да, они там, ну, немножко, но выпустили. Но сам факт того, что люди сейчас пытаются поменять себя и в плюс-минус-то добиваются успеха ограниченными ресурсами, мне кажется, это очень неплохой, по крайней мере, посыл для такой команды. Тем более, что у нас остается вариант, когда они переключают немножко структуру наступления, и Фокс у нас продолжает атаковать из-под кольца с каким-то сумасшедшим процентом. У него в марте был самый большой процент реализации из-под кольца для всех защитников. Мы видим, что, в принципе, Сабонис умудряется пока еще совмещать и подборы, и ассисты, и второй темп, и продвижение мяча. на тех отрезках, когда его нагружают по полной программе. Они пытаются даже придумать что-то, прости господи, с Алексеем Лунем на пятом номере, когда вокруг маленькие бегают, в основном пытаются затормозить ход атаки соперника. Хотя, мне кажется, ну, по нынешней NBA использовать Луня очень-очень сложно. И не мудрено, что он потом довольно быстро нахватывает этих самых фолов. Но, тем не менее, какие-то идеи, опять же, выгрести из этого кадрового кризиса, причем идеи последовательные, они выстраиваются, да, в такую дефенсив-цепочку. Я не могу сказать за Майка Брауна, из-за чего, да, там у него кликнуло в голове, а давайте будем двигаться в сторону защиты, потому что у меня здесь колдыри, которые перестали попадать или которые подразвалились, либо, может быть, знаешь, как какие-то проблемы со здоровьем, о которых ты особо ты и не знаешь. И только вот уже, когда это становится достоянием общественности, выясняется, что там игрок с какими-то проблемами и выступал на протяжении там месяца-полутора. Но пока я могу сказать, что у Брауна как есть план, и он его придерживается. У Брауна была идея, которая постепенно реализовалась в тактический какой-то каркас, и этот каркас пока не ломается, ну, пока есть игроки. Понятное дело, что Визенкова ты не будешь использовать как игрока, помогающего защите. Понятное дело, что через него все равно будет залетать больше, чем он будет набивать, даже если как-то наберет форму и наберет вот этот бросковый ритм свой.
По увольнению Майка Брауна я, естественно, проецировал только безумные последние 20 лет в Сакраменто странного менеджмента, которое, я надеюсь, осталось в прошлом. Очень интересно будет у них межсезонье, потому что как будто бы здесь не хватает ресурсов. Очень было много слухов и в дедлайн по тому же Хеттеру, по другим игрокам. Тут как будто бы есть и Дэвин Митчелл, которого можно обменять. В общем, будет интересно смотреть за Сакраменто, как они будут адаптировать состав. По поводу плей-офф, ну, прогноз пока не буду делать. Для меня они выглядят пока что чуть менее предпочтительно в плане игры, чем команды, которые находятся ниже Сакраменто. Немного мне за них тошновато перед началом игр, решающих игр, регулярки и плей-ин. Тем более там и Лайлс ненадолго выбыл, непонятно будет ли он играть в ближайшее время. Насколько я не знаю, вот играл ли он в игре с Ютой, честно, не застал ее еще, но игру с Далласом он пропускал, а Трей Лайлс в целом тоже важный кусок, важная часть роста для команды. Мы говорим, получается, сегодня о командах, которые пересобрали защиту по ходу сезона, потому что следующая тоже такая. Но на самом деле по Далласу это вообще уникальная история. Потому что Даллас, если мы говорим с начала сезона до 10 февраля, у них была 22-я защита. 22-я защита без каких-либо изменений. А с начала 10 февраля у них 10-я защита. С начала 7 марта у них 2-я лучшая защита. И вы знаете, что мы не очень любим прогнозы, мы не любим их особо давать, но есть вот команда, которая примерно последние 2 года мы, наверное, с Димой не то что все угадали, а вот говорили, как будет по этой команде, и попадали плюс-минус всегда. Это именно Даллас, потому что когда во время дедлайна Даллас получил Геффорда, я помню, очень много людей написали то, что «О, неплохая смена под Лайвли». Для меня эта мысль была, ну, очень странной. Я не понимаю, почему всем так нравится Дрек Лайвли, честно. И сейчас, когда Геффорд, самый эффективный игрок Далласа, то есть у него там за последние 10 игр, если мы говорим просто о плюс-минусе, у него 10,8. Это выше, чем у Луки Дончича, у которого 10,6. Если мы говорим про PER-показатель Холлинджера за последний месяц, он вообще в топ-3 всей лиги находится. По другим каким-то продвинутым метрикам, то Дэниел Геффорд — это абсолютный космос. Тот же, если кому интересно, Дрек Лайвли – один из худших игроков по плюс-минусу в Далласе за последние 10 игр. С приходом Дэниела Геффорда защита команды адаптировалась в разы. Ну, давайте пройдемся именно по функционалу, который изменился. Сначала с того, который мы не можем измерить в цифрах. Тот, который мы не можем измерить в цифрах, это коммуникация. Все, кто сейчас пишет про Даллас, говорят, то, что уровень коммуникации стал намного лучше. Вы можете любую игру после перерыва, когда мало болельщиков и мало шума на арене, включить, чуть-чуть прислушаться и увидеть, как, или просто последить за Геффордом, как он коммуницирует с игроками на периметре, как он им подсказывает, как он им говорит, когда выйдет, когда не выйдет, как им подсказывает, как нужно обходить заслоны. Это очень недооценимый скилл. который сейчас у Далласа очень хорошо аффектит и делает эту команду одной из самых интересных. 9-1 тому подтверждение в последних 10 играх. И Дэниел Гэффорд действительно один из главных, если не ключевой элемент всех этих изменений. Я не очень люблю теперь то, что о цифрах. Я не очень люблю измерять статистику защитную, потому что, ну, нет таких метрик, но тут постараюсь это сказать в двух словах. Первое, у Дэниела Гэффорда 25% бросков, против которых он защищается, это на дуге. А Даллас играет с Кайри и Лукой Дончичем, ну, то есть защитником уровня конусов на периметре. И то, что сейчас Гэффорд постоянно их страхует, выходит, сменяется и действительно бегает защитниками периметра на протяжении всей игры, против защитников соперника на периметре, иметь такого защитника, это, конечно, большая роскошь. Плюс он защищается против них эффективно, там он ограничивает соперников на 35% попаданий, это очень хорошие цифры. Если из них еще убрать те, где он выбегал на полностью открытые броски, то там будет порядка вообще 30-29, то есть шикарные цифры. Если мы говорим про какие-то другие цифры, ну давайте про блоки поговорим, хотя я ненавижу эту статистику, но блоки Дэниела Гэффорда — это chase down блоки, то есть блоки, где была заведомо потеря, проблемное место, давайте так, сломанная линия обороны у Далласа, и когда Дэниел Гэффорд должен был восстанавливать позицию за кем-то и делать заведомо потерянной ситуации попытку заблокировать бросок. В основном у Гэффорда именно такие, именно позиции теряет и прыгает на фейки он очень редко. Поэтому Гэффорд и 2,5 блока здесь вполне себе можно записать в актив, тем более всего лишь на 3 персональных фала, которые он допускает за игру. Если бы Дэниел Гэффорд был с начала сезона Далласа, я бы уверен, что Даллас шел бы в топ-4, и Гэффорд был бы претендентом на DPOY. Он действительно очень хорош. Он действительно, когда ушел из Вашингтона, наконец-то получил команду, где, во-первых, Винги слушают его, и Дерек Джонс, условно, он понимает, где ему нужно оказаться. Джош Грин понимает, где ему нужно оказаться. Пиджей Вашингтон его слушает при сменах. Это очень важно, иметь именно таких партнеров по команде. Если за исключением Гэффорда, что еще изменилось? Пиджей Вашингтон. Пиджей Вашингтон по-прежнему ужасно бросает из-за дуги. Он по-прежнему так себе игрок для создания спейсинга на площадке. Его 27,8 – это прям удручающие цифры. Но Пиджей Вашингтон – это защитник 1-4. Это защитник, который также может страховать, как оказалось в последних играх, кстати, и 1-5. Сейчас про это тоже подробнее расскажу. Он спокойно выходит на размен с Дончичем, с Ирвингом, спокойно может опекать больших бигменов, и вот многие, кто хвалил Дерек Лайвли, хорошо, вот открою, давайте посмотрим последнюю игру, и когда у нас Дэниел Гэффорд не играл, кто у нас опекал на площадке Сабониса? Это был Пиджей Вашингтон, это был не Дерек Лайвли. Дерек Лайвли и в нападении, и в защите играл абсолютно с другими игроками. И даже Сакраменто, честно говоря, бросали на него Кигана Мюррея, просто потому что Дерек Лайвли не заталкивает Кигана Мюррея в краски. Пиджей Вашингтон – это универсальный защитник, соответственно, который вот добавляет возможность меняться все на всех Далласу. Это очень важно. То есть Джейсон Кид возвращается к своим основным идеям, где немного отпускает ситуацию от себя, не делает каких-то сложных защитных схем, но при этом его глубина роста сейчас позволяет спокойно допускать такое обращение с командой. Что еще? Дерек Джонс. Хочу отдельно отметить Дерека Джонса. Это очень хороший винг, который очень хорошо управляет пространством. Мы часто говорим про это с Димой. Вот именно Дерек Джонс очень неплохо понимает, как ему нужно стягиваться, где ему нужно сделать шаг влево, шаг вправо, чтобы просто ограничить возможность проходить под кольцо сопернику, где ему нужно заранее смениться, где ему нужно помочь постать перед соперником, чтобы тот не поставил заслон для выбегающего на дугу Джоша Грина. Это очень много мелких моментов, которые здесь можно отметить в игре с Даллас. Но ключевое и концептуальное, то, что главное изменение, это, конечно, Дэниел Гэффорд. Сейчас Дима, я думаю, будет меня разбивать за мое мнение по Лайвли и скажет то, что Лайвли на самом деле гораздо лучше, а Гэффорд не настолько хорош. Но я вас все равно призываю, посмотрите за Дэниелом Гэффордом. Один из лучших игроков после дедлайна в НБА.
Да ладно, чего ты? Я думал, ты вообще начнешь свой спич с фразы пятиминутной, непрерывной, а я же говорил, 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 говорил. Потому что...
Я думал.
Даллас, когда в нынешнем сезоне стартует вместе Дончич и Гэффорд, идет 12-0. И Гэффорд действительно при взаимодействии с Дончичем показывает нам, насколько важно... иметь партнера, который чувствует движение большого, и насколько важно иметь партнера, который очень четко оценивает тайминг движения. Потому что у Гэффорда с момента, когда он появился в Далласе, просто сумасшедшие, да, показатели были 77,6% реализации. При этом Дончич помогал Гэффорду заталкивать мяч в кольцо, если мы возьмем 97 попаданий Гэффорда с поля, 42 случая – это именно взаимодействие с Гэффордом. Чтобы вы понимали, в этом сезоне, в начале, когда Гэффорд играл в Wizards, если всех суммарно игроков из столицы собрать, мы не наберем цифру в 42 ассиста на большого. То есть вы понимаете, насколько идея перевода 1-5 мяча, там не обязательно пик-н-ролл, просто из-за того, что Дончича и сдваиванием, Дончича и с блицем, Дончича и остановку от центра пытаются сдержать. То есть там передачи идут не только, да, исключительно под прокат большого после заслона, но совершенно разнообразные штуки. В плане наступления, в движении с Гэффордом на пятерке Даллас приобрел очень-очень-очень нужную опцию в плане мобильности. Оно не работало вообще никак с Грантом Уильямсом, потому что Грант, вы помните, больше тяжеловесный парень на 4, стоящий в углу, больше человек, который готов идти в лицевую, который готов искать каты. Сейчас у нас пятерка Лука, Кайри, Пиджей, Гэффорд и Диджей имеет нетрейтинг плюс 23.0. Когда мы ставим на пятерку Грина и Лайвли, то мы получаем плюс 15.1. То есть вы чувствуете разницу, да, насколько атакующий роумен, способный выловить, способный чуть-чуть поддушить, способный подстроиться и за счет большей мобильности дать сектор передачи более широкий для своего плеймейкера, насколько он раздвигает границы возможной атаки Dallas Mavericks. Дальше, что мы с вами должны отметить, не только Гэффордом живет эта команда, понятное дело, что у нас сейчас очень-очень серьезный сезон у Луки с претензией на MVP. Это может звучать очень пафосно и очень, как сказать, величаво, но давайте посмотрим на цифры. Лука заходит на 34 очка в среднем за матч. У него трушутинг практически 62%. Он реализует 38 издали. У него какие-то просто сумасшедшие проценты реализации с дальней дистанции. Он идет практически на десятку по подборам и ассистам. То есть это сезон едва ли не трипл-дабловый. Мы видим с вами, что Лука Дончич, вот если взять исключительно март, при 32,5 очках имеет трушутинг 58%. То есть вы представляете объем бросков, вы представляете кучность этих бросков и эффективность реализации. Это не Дежонте Мюррей, который тратит 43 попытки на то, чтобы выбить сколько там, 44 очка, да, или что-то около того. Отрезок, который Даллас дает вот последний 5-0, там у Дончича и вовсе дело заходит к трипл-даблу в среднему, при том, что трушутинг вырастает до 64%. Я хочу вот эти цифры отметить и еще раз подчеркнуть. Объем сумасшедший, и заигрываемость Дончича действительно высокая. Но то, что сейчас сумел Джейсон Кидд придумать на чужой половине для того, чтобы взять часть нагрузки Луки, перенести в сторону и в пользу Кайри Ирвинга, и то, что особенно Даллас делает в защите, это, ну, если не гениальный ход, то это решение, которое вызывает восхищение. Да, я согласен, что Даллас очень серьезно встряхнул вообще свой ростер. Если мы с вами посмотрим команду, которая еще совсем-совсем недавно у нас двигалась в финале конференции, там фактически один Дончич и остался, да, постепенно, постепенно вот эта командная химия, которая между Лукой и Кайри формируется, она действительно устрашает. Но давайте все-таки вернемся к защите, потому что уровень Кайри для нас был абсолютно понятен. И я каждый раз с улыбкой встречал в комментариях в телеграм-канале God Damn It, когда люди пытались докапываться до моего утверждения, что в плане работы один на один, в плане скиллсета, который есть у Кайри, в плане использование этого скиллсета для добычи очков, он по-прежнему лучший игрок NBA. Ну, любая критика мне по этому поводу была действительно, если не смешна, то вызывала улыбку. Смотрите, в прошлом сезоне, после того, как Ирвинг пришел, до конца чемпионата Даллас не выбирался из худшей пятерки по обороне. Они оставались, да, в топ-10 по атаке, но при этом там 25-27 в защите, и нет-рейтинг, который им позволял еле-еле на 21 место взгромоздиться, это был потолок. При том, что мы помним, с 8 февраля там Дончич пропустил почти десяток игр и около того Кайри. Дальше мы посмотрим, что произошло в нынешнем сезоне. По-прежнему были проблемы, мы с вами рассуждали об этих проблемах до трейд-дедлайна. Даллас оставался до середины февраля на 22-й позиции по защитному рейтингу. Атака оставалась на 12-й позиции, чуть лучше стал нет-рейтинг, 17-й. Но при этом Кайри Ирвинг пропустил 20 с лишним матчей. Дончич пропустил все тот же десяток. А теперь смотрите за руками. С 7 марта, когда немножко стала модернизирована защита Далласа, у них второй по эффективности защитный рейтинг, пятый атакующий рейтинг, и они вышли на 4-ю позицию в нет-рейтинге, имея отрезок 9-1. Кайри Ирвинг отыграл абсолютно все матчи. Лука Дончич пропустил всего одну встречу. Если дальше мы возьмем, немножко расширим, да, эти границы, то за последние полтора месяца, когда Даллас вышел 14-6, они все равно остаются в топ-10 защитных команд NBA. При этом Кайри проводит все игры, Дончич пропускает одну. Вы улавливаете, да, насколько изменяется структура нападения, когда у вас две суперзвезды в таком формате остаются, и какой объем они набирают. Но сейчас давайте вернемся к защите. Защита изменилась практически полностью. Если раньше мы с вами говорили о том, что фланговые игроки и люди, даже оказывавшиеся на четверке, должны были активно меняться, должны были поджимать пространство и душить соперника в районе не линии штрафа первых усов, в принципе, замедлять атаку, сейчас структура защиты полностью изменена. И об этом сами игроки говорят. Дерек Лайли вот недавно прям рассказывал детально, что у них принцип загонять под больших. Полностью команда сменила структуру защиты. Главная задача – максимально облегчить жизнь Дончичу и Ирвингу. Исходя из того, какую нагрузку они выдерживают на чужой половине, от Дончича и Ирвинга требуется просто направить маленьких игроков периметра и фланговых игроков в сторону больших. В сторону того же Лайвли, в сторону того же Геффорда. Нет нужды дальше сопровождать. Нет нужды дальше провоцировать смены неравноценные, оставаться внизу. Задача у того же Джонса, задача у того же Вашингтона, задача у того же Лайвли – подхватывать, встречать и тормозить. Задача фланговых игроков, которые остаются на 3, 4 и 5, уже внизу, внутри 3-секундной зоны, в нужную сторону, если игрок направлен, выдавливать, форсировать сложные броски, либо дальше принимать и вести до лицевой, минимизируя пространство. Вы видите, что даже Господи, даже Макси Клейбер отнюдь не маленький игрок. Они не коротышки на позиции там тройки-четверки, да. Они достаточно грамотно умеют располагаться и достаточно грамотно ведут себя в защиту. И про Пиджея Вашингтона, как раз когда он переходил в Даллас, мы об этом говорили и подчеркивали. В принципе, Джейсон Кид потом тоже говорил о том, что наша задача была подвести игроков после трейд-дедлайна к работе в защите в марте. У нас сейчас нет необходимости, чтобы Дончич и Ирвинг лезли через заслоны. У нас появились люди, которые за счет своих габаритов, которые за счет того, что они легки в ногах, они провисают по пятой точке, как Грант Уильямс, способны внутри 3-секундной зоны и вокруг нее поглощать скорость движения и маневренность соперника. И, собственно, это сейчас становится камнем преткновения для соперников. Потому что если вы форсируете много дальних бросков, и вы форсируете их поспешно, да, Дала же особо там сейчас не сдваивается, не разменивается, они держат плюс-минус неплохое расстояние по горизонтали между маленькими игроками. Вы будете уводить, допустим, мяч в угол для атаки снайпера. Там остается плюс-минус, ну, немаленький человек, который, опять же, форсирует вас, вынуждает двигаться внутрь, где вас встречают. И вот эта модель переключения, она пока для соперников Далласа оказывается довольно неудобной. Я не знаю, насколько к этой системе будут адаптироваться люди дальше. Я не знаю, насколько идея с маленькими бьющими будет дальше эксплуатироваться, и вот эта смолбольная пятерка, насколько она будет колоть Даллас, допустим, с крыла, да, и насколько идеи высокий заслон, быстрая атака после высокого заслона, попытка выдернуть кого-то из фланговых или из больших игроков, движение с противоположной стороны будет использоваться. Все это, в любом случае, пока, как мне кажется, вполне перспективная идея для решения против Далласа. Ну и давайте посмотрим из тех команд, которые Даллас пробил вот за свою серию. Ну, там сейчас не было непроблемных коллективов. Там был вот Хьюстон накануне, но, опять же, мы с вами говорили, что Хьюстон – команда уязвимости. Хьюстон – команда, которая больше понятно для разбора соперников, и вот при интенсивности действий и при такой плотной, суровой, мастеровитой защите Хьюстон будет стопориться. Но у нас были две игры с Сакраменто, две игры с Ютой, которая пикирует, игра с Сан-Антонио, ну, камон, давайте все-таки трезво оценивать силу этого коллектива. Да, была победа в ровной игре с Денвером, было поражение от Оклахомы, ну и дальше там, да, у нас Пистонс, Буллс и Хит. Ну, камон, ребят, в каждой команде мы сейчас знаем, что есть свои изъяны, и изъяны очень серьезные, и то, что пытаются сейчас сделать, да, вот те же Майами, ну, это вопреки, а не благодаря. И здесь я могу лишь восхититься Бэмом Адебайо, который недавно сказал, не знаю, следили вы за этим или нет, что он будет донатить $13 за каждое очко, которое он будет набирать по ходу сезона для того, чтобы помогать деткам. И будет отдавать в три фонда, которые помогают детям потом реализоваться в спорте, ну, неимущим детям, да, которые потом идут куда-то вверх. Ну, вот, мне кажется, сейчас Бэм делает больше, чем вся команда вместе взятая в защите и в нападении. Но, возвращаясь к Далласу, это спринт на отрезке, где у команд были проблемы. И то, что Даллас апробировал новую систему и раскрутил ее на командах, которые имеют проблемы, это честь и хвала Джейсону Киду, честь и хвала Дончичу и Ирвингу. Что оно там будет дальше и куда оно пойдет там дальше, это как бы вопрос. Но опять же, расписание, которое мы видим с вами дальше у Маверикс, ну, оно шоколадное. То есть там и Атланта, там и Шарлотт, там и Пистонс, то есть все есть для того, чтобы, опять же, Хьюстон тот же, все есть для того, чтобы цепляться даже за четвертую позицию, цепляться за Лос-Анджелес Клиперс и потом смотреть на всех свысока. Но в целом то, как второй раз за последние 2,5 года Джейсон Кид переключает систему защиты прямо в ходе сезона, это реально круто.
Я все-таки не прям Джейсона Кида здесь хвалю за это, а скорее персоналии, которые получили. Ника Харрисона, например, еще как менеджера. Но в целом посмотрим. Ладно, по факту мы пока что видим то, что действительно Дима прав, что Джейсон Кид дважды переключал защиту, хотя не уверен я, что здесь прям большая заслуга Джейсона Кида. Но посмотрим.
Ну, камон, кстати, ладно, я просто говорю о том, что у команды и у штаба есть яйца, что-то, ну да, придумать, да, это по круто. Ходу действительно серьезное. Вот, знаете, друзья, часто говорят, ну ты посмотри на их ростер, что тут еще можно играть? В теории да, но это не компьютерная игра, это не баскетбольный менеджер. Здесь нельзя сказать, вот мы сейчас расставим игроков так, и у них пойдет. Потому что уровень понимания у людей разный, уровень возможностей, потому что, опять же, посмотрите, поставить сопровождающим условного Гранта Уильямса или увидеть, да, то, что вот эта активная модель движения больших, она не бьется с условным Лайвли, который был, ну, ключом в трехсекундной зоне у Далласа, а вы выписали, да, выменили только что Гранта Уильямса, выписали ему там трехлетний контракт. Это сложно и признать, и сходу придумать. Хотя, я думаю, вы уже все читали относительно Гранта Уильямса, там еще и его характер очень серьезно повлиял, что, казалось, он редкостный мудила.
Тут согласен, да, тут не про Гранта Уильямса. Про Гранта Уильямса не знаю, честно говоря. Окей, ну, на самом деле, еще вот про твой тейк, то, что в целом Дончич может быть MVP, я даже скажу, что если они зайдут в топ-4, наверное, я бы тоже порассуждал про это. Шига, Йокич, Дончич, ну, в целом, да, это вполне себе может быть легитимный кандидат для того, чтобы выиграть эту награду. И раз уж мы сегодня говорим про защиту и говорим про нее достаточно много, давай в конце в виде небольшого интертеймента подведем первичные итоги защитных пятерок, которые мы с тобой сегодня определим. И предлагаю это сделать в следующем формате. Пойти степ-бай-степ по позиции. Одну позицию я, одну позицию ты, начиная с центровых. И давай я начну тогда. Вроде правила здесь простые, и никаких уточнений не требуется. И я начну с кандидатуры, раз уж я сегодня и Дончича похвалил, и Монка похвалил, всех, кого когда-то критиковал. Сразу впишу сюда Руди Гобера как центрового. Ты можешь, если что, за мной повторять мои кандидатуры. Вот. Но впишу сюда Руди Гобера как человека, который действительно стал лучше в защите и продолжает прогрессировать в свой возраст, когда вроде бы уже бигмены не должны прогрессировать физически, но по мне он стал и быстрее, и помобильней, и поинтересней в плане выхода на дугу, меньше стал вестись на фейке, меньше стал попадать на клоузауты соперников, когда выходит. В общем, Гобер действительно хорош в этом сезоне.
Ой, сложно, сложно, потому что у меня с задней линией проблемы. На самом деле, мне очень нравится то, что в нынешнем сезоне, как бы это дико не звучало, делает Энтони Дэвис в защите. В принципе, это единственный человек в составе Лейкерс, который соображает, что такое защита, и единственный человек, который умудряется эту защиту цементировать. Дэвис, который у нас имеет почти 13 подборов при 2,5 блоках, Дэвис, который отыграл 70 матчей в этом сезоне с загрузкой в 36 минут. Дэвис, который снимает практически 10 подборов на своем щите. Дэвис, который умудряется еле-еле перебирать 2 фола на такой длинной дистанции. Дэвис, который играет постоянно с людьми, которые то уходят в лазарет, то приходят из лазарета. Это, конечно, героизм. Я согласен, что, знаешь, если бы вот Хатимура играл на протяжении всего сезона, как он делает последние 10 матчей, когда он там за полчаса 17 очков с трушутингом 72, 48% выиздали, и при этом умудряется еще валить постоянно на подбор, да, и за счет там переключения между позициями использует свою какую-никакую тушку для того, чтобы грамотно переключаться в защите с фланга ниже, снизу вверх и сверху вниз, ну, тогда бы, наверное, я бы сказал, что у Дэвиса, ну, чуть поскромнее заслуги. Но, глядя на то, какие плуги иногда рядом с ним оказываются на флангах, глядя на то, какие там уязвимости у Лейкерс, в принципе, в защите, я просто от объема действий Энтони, от загрузки, от того, что как его выхолащивают еще действия на чужой половине, то, что он делает на своей, я бы сейчас к нему обратился. Опять же, не факт, что Лейкерс там, ну, вроде как в плей-ин уже остаются, не факт, что далеко уйдут, но то, что он на протяжении сезона делает, мне кажется, заслуживает уважения и заслуживает его рассмотрения на включение условно в символическую пятерку, ну, допустим, на позиции центра. У меня будет, если что, сегодня альтернативно дикая пятерка, поэтому я сразу предупреждаю, что можете обсуждать пятерку Макса, мою это так, для фана.
Слушай, ну давай, чтобы было справедливо, будем два подряд делать, поэтому давай и право следующие выборы на позицию номинального тяжелого форварда я оставляю
тебе. Слушайте, я скажу сейчас опять же колоссальную дурь, но я в диком восторге от этого человека, я вообще считаю, что он один из самых недооцененных игроков сезона, я вообще считаю, что этого человека прежде всего надо подсвечивать в Орландо. Несмотря на то, что он провел 51 матч и вряд ли будет иметь возможность претендовать на награду, но, блин, то, что делает Джонатан Айзек в защите, это прям местами прям шедевры. То есть то, как он перебирает практически всех лидеров, то, как он перебирает работу наверху, внизу, то, что он умудряется делать в плане сайза и в плане ликвидации вообще угрозы по горизонтали, то, что мы с вами видим в плане интенсивности, наверное, действий Орландо и в подготовке переходной фазы, мне очень нравится то, что у этого парня получается. Я понимаю, что это выбор абсурдный, да, там при наличии людей, которые сейчас в гонке за Defensive Player of the Year, там, да, и Джареда Аллена можно, и Бэма можно было бы на четверку ставить, там, с Мбанима мы еще с вами поговорим, но я здесь просто подсвечу этого парня, потому что, наверное, больше возможностей у нас таковых не будет. И мне вот такие трудяги всегда намного ближе, чем, ну, условно, Чет или чем Янис, чем Вембаньема, которым Боженька очень много дал. Здесь, как мне кажется, очень много работы и очень много преодоления. И я такие истории очень люблю.
Слушай, ну круто на самом деле, потому что у меня Тайзек был третьим кандидатом на эту позицию, вторым у меня был МакДэниелс, я тоже иду в уменьшение пятерки. Но я выбрал чувака с, наверное, самым крутым прозвищем из этой тройки, Straight Jacket, смирительная рубашка. Херб Джонс у меня будет на моей четверке, потому что ну, ты часто говоришь про объем работы, который выполняет игрок. И, ну, нельзя не сказать и не использовать это словосочетание, когда мы говорим про Херба Джонса. Человек, который может играть Point of Attack, это в целом тренд, и он, наверное, один из лучших Point of Attack, да не наверное, а точно один из лучших Point of Attack в лиге. Один из лучших людей по противодействию пик-н-роллов, тот, который может действительно наглухо их забивать в самом только зародыше. Человек, который может вполне себе закрывать позиции 1-4, иногда 1-5, в зависимости от того, насколько деревянная работа ног у центрового соперника. Херб Джонс, собственно, одна из причин, почему сейчас Пеликанс находится в топе. Но, да, многие там говорят про изменения общие в защите, то, что там Ингрэм стал в защите играть, Зайон там Уильямсон начал играть в обороне. Все это правда. Ларри Нэнс хорош в защите. Это все действительно правда. Но Херб Джонс — это тот человек, который выполняет гораздо больше объем в работе. И гораздо больше здесь на нем завязано. Гораздо больше завязано не на условном там Ингрэме, который научился защищаться на мяче, на свой какой 8-9 сезон в лиге, а на Херби Джонса, который хорошо доводит игрока из точки А в точку Б, делает так, чтобы атака соперника развивалась по его сценарию, хорошо передает соперника, заводит его под Валанчунаса, хорошо закрывает соперника, восстанавливает позицию после того, как где-то немного продолбался на заслоне или действительно был хороший заслон от соперника. Поэтому Херб Джонс здесь, плюс у него 68 игр, вот именно еще по этому критерию у меня Айзек не подходил. И я назову сразу следующего форварда. Я, честно говоря, да, если мы думаю, что если мы с Димой где-то совпадем, то только, наверное, по этой позиции. Я удивлюсь, честно говоря, если у Димы не будет этого игрока. У меня Оджи Ануноби. Ну, просто потому что должен же Оджи Ануноби получить хоть какую-то награду за свой колоссальный объем работы. Да, у него еще меньше игр, чем у Айзека. Это правда. И их не будет сильно больше. Но Оджи Ануноби – это человек, который… Вот я много говорил про объем работы, говоря о Херби Джонсе, но Ануноби в целом самый универсальный защитник лиги. И когда Bball Index считает этот критерий, по-моему, Ануноби уже третий год подряд там на первом месте. Это по-прежнему человек, который может выполнять абсолютно любую роль в обороне. Он может выдавливать соперников на фланг, может выдавливать их под центрового, он может обходить заслоны, он может вполне себе защищаться в посте. Честно, Оджи Ануноби в целом самый действительно универсальный защитник лиги, который может выполнять абсолютно любую роль, которую вы ему отведете в обороне. Поэтому Оджи Ануноби у меня будет здесь. Хотя я соглашусь со всеми комментариями, которые, я думаю, будут, что вообще-то он провел слишком мало игр. Дим, твои следующие два выбора.
Я, значит, должен еще легкого форварда, да, обозначить?
Тройку и, да, четверку ты назвал, тройку и двойку.
Тройку и двойку. Ну, слушайте, я не хочу повторяться, поэтому я на тройку отправлю Джейдена МакДэниелса. У меня нет Гобера, поэтому я имею полное право из Миннесоты выбрать любого игрока, какого хочу. Все-таки Миннесота у нас сейчас в тройке лидеров держится и может вообще вернуться на первую позицию. Достаточно одну победу одержать, немножко соперников подождать, пока они провалятся. Мне кажется, что у МакДэниелса функционал намного, ну, не то что более важный, наверное, намного более ответственный, потому что его бросают затыкать абсолютно все дыры, которые только возникают в обороне. Когда есть Гобер, и опять же, что-то под него гонится, что-то под него строится, где-то замедляется на периметре игра баскетболистами Миннесоты. Так или иначе, ко всем этим делам условно имеет отношение Макдэниелс. И он Гоберу уже многих соперников, ну, не то, что на блюдечко с голубой каемочкой приносит, но определенно выкатывает в ситуации, когда сопротивляться легче, когда понятнее, как выбрать структуру ведения обороны. Поэтому для меня на тройке Макдэниелс здесь оказывается, понятное дело, что первый выбор – это Херб Джонс, но на тройке здесь Макдэниелс для того, чтобы не повторяться, и потому что, в принципе, он мне нравится. С двойкой. Слушайте, я вам честно скажу, двойку нормально, вот чтобы у меня не было претензий, не было оговорок и не было нюансов, я просто не придумал. Поэтому я сделаю совершенно читерский ход. Я буду как руководитель всех сборных Франции. Я поставлю сюда Вамбанема. Кто мне что скажет и кто мне помешает. Он может играть на всех любых, на всех пяти позициях. Он у нас лидер по блокшотам, он у нас с отрывом ведет, в принципе, сейчас, да, насколько я понимаю, по блокам в нынешнем сезоне. Он 21 игру с минимум 5 блоками провел, чтобы вы понимали, всего 4 дебютанта в истории NBA вот столько имели больше игр, да, чем Вамбанема. Это Манута Болл, Адмирал Робинсон, Алонзо Морнинг и Шакил О'Нил. Если вы в дебютный год такое демонстрируете, ну, вы просто боженька. При этом он в топ-20 по перехватам, он абсолютно легко переключается на любую позицию в обороне, он форсирует сложные броски у соперников, просто потому что народ не очень хочет с ним иметь дело и проверять, как там я пройду его на дриблинге или нет, смогу ли я его раскачать, скорее пойдет передача в сторону, потому что от Вамбанема дальше куда ни брось, проблема защиты на любой позиции. Я отмечу то, что Вамбанема играет на ограниченных минутах, Вамбанема играет на ограниченном вообще, ну, скажем так, на игровых ограниченных заданиях, что не позволяет в полной мере, как мне кажется, оценить его реальные возможности. Понятно, что он ведет борьбу больше внизу, понятно, что мы будем скорее активнее спорить 5 он или и 4 в современной NBA и в структуре Сан-Антонио Спёрс, но поскольку для него rotation D совершенно не проблема, я вот его поставлю на двойку и скажу, там ему и место.
Слушай, ну это точно будет оригинальная пятерка. Я бы, честно говоря, хотел бы увидеть, чтобы Эмбиид, Вамбаньяма и Гобер играли вместе за Францию. Это было бы интересно. И последние два моих выбора. Я начну с очевидного, хотя он, наверное, больше по позиции идет как... Ну, тут неважно, на самом деле, у меня оба комбо-гарды будут, так или иначе. Сначала мой очевидный выбор, о котором я долго не думал, это Джейлен Сакс. Ну, то есть мы часто говорим о людях, которые могут делать фулл-корт защиту. Это очень важно, например, в контексте Оклахомы, где есть и Джейлен Уильямс, где есть Дорт, где есть Кейсон Уоллес. Это действительно хорошие защитники фулл-корт. Джейлен Сакс, он все может это делать, просто еще одним уточнением. Джейлен Сакс не просто навигирует по всей площадке своего соперника, у него еще и безумно активные руки, которые постоянно мешают в целом даже вести хоть какой-то дриблинг. И Джейлен Сакс по количеству дефлекшенов находится очень высоко в таблицах всех игроков защитных НБА. Он по перехватам, не помню его статистику, но, по-моему, она тоже достаточно высока. Джейлен Сакс — это в целом один из самых неудобных соперников, если вы строите ваше нападение от системы заслонов. Это действительно очень неприятный игрок, который будет всячески ломать, всячески появляться вновь и вновь на вашем гаде. А Атланта, да, не смогли раскрыть его потенциал как плеймейкера, как игрока нападения, которым он был, на самом деле, играя за Гонзагу, но во всем остальном Сакс прекрасен. И второй игрок, я, честно говоря, вот даже до текущего момента, наверное, еще не определился, кого из них двоих я возьму. Я выбираю между Дереком Уайтом и Холидеем. Я, наверное, возьму Холидея. Выберу его по простой причине. Вот Дима использовал этот аргумент, и я его, пожалуй, использую. В отличие от Уайта, Холидея отправляют прям на все самые безумные эксперименты Мазола в защите. Опекать Эмбиида, пусть идет Холидей. Опекать еще Рэндл, да, пожалуйста, пусть будет Холидей. Играть двойную опеку и восстанавливать позицию, ну пусть тоже Холидей этим занимается. И вот этой своеобразной затычкой в обороне Холидей служит весь сезон. Этого может быть нельзя сказать на его эффективности, потому что если мы, наверное, посмотрим среднюю эффективность с Уайта и Холидея, наверное, Уайт будет повыше. Но Уайта гораздо более, ограниченный, гораздо более понятный функционал в обороне, в отличие от Холидея, которого действительно используют как экспериментального защитника в Бостоне на какие-то идеи Джо. Поэтому я выберу Холидея, считаю, что он должен быть оценен за свой вклад и старания.
Ну, а я тогда выберу Уайта для того, чтобы восстановить справедливость, для того, чтобы оценить его по заслугам не только в наступлении, но и в защите. То, что он спокойно у Мадзулы с кем бы ни сочетался, берет на себя груз ответственности по остановке соперника, для того, чтобы народу рядом было попроще, для того, чтобы надо идти через заслоны, я пойду, надо носиться в угол, восстанавливать потом обратно позицию в край, я пойду, надо условно бьющего закрыть, у которого прям полетело, я пойду. Я не вижу проблем в том, чтобы назвать человека в символической пятерке, в команде, которая всего-то у нас проиграла 16 матчей. Я не вижу проблемы похвалить человека, который фактически в любом функционале, наверное, с 1 до 3 в защите готов брать любого соперника, который больше получаса проводит на площадке, выходя в стартовой пятерке. Я не вижу проблем в том, чтобы его со средним количеством в 2 фола при, опять же, том объеме, который он делает, называть лучшим защищающимся внутри этой модели Бостона, одним из лучших, окей, одним из лучших защищающихся внутри модели Бостона, просто потому, что он еще и набирает по ходу. Набирает весты, набирает форму. Если о Холидее мы знали с вами заранее и понимали, в чем его сила, то вот Уайт, мне кажется, двигается постепенно вверх по лестнице, и я бы за это его отметил.
Что ж, ребят, на самом деле, скажу на всякий случай наши пятерки. Габер, моя, Габер, Херб Джонс, Оджи Ананоби, Дрю Холидей, Джейлен Сакс и Дэмин Энтони Дэвис, Джонатан Айзек, Джейден МакДэниелс, Виктор Вимбаньяма на двойке и, соответственно, Дерек Уайт как разыгрывающий. Поделитесь и вы своими пятерками в комментариях. Мы, на самом деле, готовы подискутировать. Тем более, я думаю, мы в ближайшее время и сделаем какой-нибудь либо стрим, либо трансляцию, где сможем с вами обсудить предметно ваши вопросы по защитным пятеркам. Почему они такие получились, если у вас будут вопросы? А на этом будем потихонечку прощаться. Мы сегодня перелимитили наш стандартный объем времени и информации, поэтому надеюсь, вы дослушаете до этого момента, напишите комментарий, поставите лайк, возможно, поделитесь с кем-нибудь и подпишитесь на наши ресурсы. Нам это станет приятно, и это будет действительно для нас лучшим топливом, чтобы продолжать генерить контент для вас.
Да, друзья, берегите себя, не болейте, а то дедушка немножко захворал, и поэтому сейчас за вас, за всех, вот эта вот грусть и боль несет на своих плечах, точнее, на подхандривших ушах, поэтому если захотите пожелать здоровья в комментариях, я с удовольствием приду и скажу вам спасибо. А сегодня мы говорим вам спасибо за то, что вы остаетесь адекватными, остаетесь добрыми людьми, которые совершают минимум один хороший поступок в день, людьми, которые держат двумя руками свою кукуху и не позволяют ей улететь, людьми, которые продолжают помогать тем, кому намного хуже, чем вам сейчас, помогают людям вокруг. Я надеюсь, вы продолжите бороться и делать все, что в ваших силах, чтобы война поскорее закончилась, чтобы диктаторы понесли такие наказания и получили свои сроки в тюрьме. Мы, наконец-то, вернулись все домой, смогли бы увидеть мирное небо, увидеть всех политзаключенных, выходящих на волю, обнять близких. Мы могли бы пить, петь, смеяться, кричать, кувыркаться. И если бы мы задумали о чем-то спорить, то спорили бы только о баскетболе NBA. Макс Коршунов и Дмитрий Герчиков. Обязательно вернемся снова выпуском подкаста уже в самое скорое время.